ехала на попутной машине, и тут в диване меня провожал, до этого места я тут и сошел, и так представляю, вот так прямо к брату Петю упрется моя стежка, там не моя стежка, ну лесом. Ну и что видно? Видно, солнце высоковато. Идти туда вдруг, кого встретил сразу, я, кажется, по-мерзки застукаюсь. Я тогда, давай там землянику собирать, чтобы была поспевшая. Смотрю, шум. Я быстренько так приподнял. Смотрю в эту сторону, дикие свиньи. А думаю, ну, не так страшно, чем милиция. Я на этот дуб залез, они пришли к дубу, давай желуди там в земле рыть и собираете. Лежу, солнце на заходе, мне ж надо идти, далековато еще. Я ты сухой сук отломал от дуба. Я тихонько сидел, и на меня не чувствовали. Я невысоко. Тогда я думаю, главному кабану, ихному вожаку, сукам этим оттуда, как пиранул с этого дуба. Как закричал им, как подскочил я, как у него не было разрыв сердца, как поперли они отсюда. Ну и слава Богу. Они вижу, да я на дубу далеко уже отошли. Я схожу вниз и представляю. Там работает молокоочистительная станция, там гудит этот сепаратор. Ну там, где на коровнике же молоко перегоняют. Ну я на этот звук иду. Иду. Стемнело, и звук перестал. Я, поколе обходил канаву, и сбился с направления. И, ну, иду. Смотрю, что такое белое, что такое пятно. Я подхожу, аж корова лежит у этом, у кустах. Я приподнял, и пошла коровка. Она встала и пошла. И я за ей. Ну, минут пять не прошло. Смотрю, кричать. «Петя, корова наша мычит у конца огорода, а брата Вани и не слышно. И я тут. Это ж надо, Бог дал корове остаться от стада, чтобы меня забрать, чтобы меня прийти. Это надо читать Божьи планы, надо разгадывать их». Ну, я прихожу через огород. Ну как? Все на месте к крещению. И одежда тут все. Ну, проходили уже испытания. Да, проходили. Но я еще важные вопросы задал. Ну, пошли на озеро ночью. Ну, где-то час ночи. Ну, пришли.
Туда?
В лесу. Там такие озера на севере.
Не,
северная часть Беларусь, это Витебская область. И пришли мы на озеро, опустились к озеру. Я, братья и сестры, читать невозможно, темно, но я с Библии буду говорить на память. И вот Филипп ехал, евнух, вот вода, что препятствует принять крещение. Только я Библию достал кармана. Раз с неба свет. Я светил эту группу, такой, как все равно, как этому зонтиком. Они так встали на колени, помолились, там уже нигде не денешься. Такая благодать. И все, пока крещение шло, свет светил. Крещение кончилось, свет исчез. И мы пошли на преломление уже. Нет. Тут же и преломление совершили, тут же. И помолились, и свет исчез, и мы пошли к брату Пете хоть чуть-чуть отдохнуть. Я переутомленный был. И вот идем, слышу треск, опять милиция. Мы полегли тут, ночь темно, ну где-то было 3 часа уже под утро. И мы прилегли. Аж наши братья-разведчики. «Братья, вставайте, это вчера до лосей побежала». А мы думали, милиция. Пришли, передохнули. Я устал утрочком, опять на попутку. Уже в воскресенье утрочком уехал. Ну вот так я достиг дважды той местности. И крещение там преподал. Ну, в те тяжелые времена я был нужен. Теперь любой туда заедет, любой преподаст. Я же такой шпион, не нужен. Вот меня милиция разыскивает арестовать. Я ушел вглубь подполье. Уже я на автобусах не езжу. Я езжу на попутных машинах, так что трудновато мне найти. И вот в сентябре месяце 69 года было совещание. Руководил совещанием Винс Юрий Петрович в Бресте. И совещание шло, хорошо. И вдруг наши пикетчики, братья милиция, окружила. Мы с братом Винсом быстренько на огороды и побежали. Ну, а милиция пришла тут. Ну, а местные братья брестские не боятся, это было в Бресте. Ну, они ж местные. Главное нас спасти. И следа нет. И мы как раз, на завтра будет свадьба Иосифа Бондаренко. Слыхали?
Да.
Может, и были? И вот мы с братом Винсом через огороды на следующую улицу и пришли. Там был такой Макар в Бресте, Макар Шульган фамилия, Шульган. Мы к нему. Ну, стали беседовать, поужинали. Ну, милиция нас тут не найдет, в комнате такой. Ну, и подозрения нет такого. Мы беседовали где-то до 10:30 и полегли спать. Брат Винс там лег на той койке, а хозяин на своей, а мне вот тут на диване послали. И мы помолились, легли спать. И меня в этот бок, в левый, как толкомет кулаком. Я прохватываюсь мгновение и смотрю, ангел передо мной стоит. Я уже его знаю, он же мне являлся и в детстве. Я его видел, что я уже узнал. Лицо такое светло-розовое, полное такое. Волос темно-каштанового цвета. Такими кольцами. И тот же самый плащ, что я рассказывал. Я гляжу на него, и я улыбнулся. Я ж его уже знал. Ангел-хранитель, я так на него. И гляжу так, видно от него. От него так у комнате видно. Ляжу, Винс там спит. Бочком лежит. Хозяин спит на своей. Я глянул. И ужаснулся. И я лежу. И я стою. Я так...
И ноги есть, да?
А?
И ноги есть.
Ну, все есть. Но я удивился, что у меня такой плащ, подходя, как и у ангела. Да, так и самый. Так я думаю, так это моя душа, а вот я. Ой, узнает моя Лизочка. Ой, будет. Будет этого. И тоски, печали. Похоронить, а завтра ж Иосифа свадьба и мои похороны. Ой, что ж я наделал? И думаю, пусть бы братья согласились, уговорили мою жену, чтоб здесь похоронили. Это ж 10 трупов, Березино, с Бреста, так далеко. Пусть бы здесь похоронили. Ангел все это стоит и читает. И говорит, похороню тебе здесь. Доволен? Доволен. А если ты возвратишься в тело опять, еще лучше, это посмотрим. А если ты не захотишь назад тело, что делать? Я уже не знаю, как Богом намечено, так и будет. Ну тогда ты хотел посмотреть, на других планетах есть жизнь. Он говорит... Ты хотел узнать, что на других планетах есть жизнь? Ну, конечно, хотел узнать. Но только не знаю, где это пишется. Он говорит, 18 глава Исаия, 6 стих. все вы населяющие Вселенную и живущие на Земле, приготовьтесь, когда загремит труба, слушайте. На других планетах пишется в Библии. Но ты хочешь посмотреть Землю из высоты большой? Я хочу. И он меня берет, вот так, как дитя малое на руки. И мгновение, так и свист, как пуля. И мы далеко-далеко встали. И он показывает, видишь, он звездочка маленькая. Вижу, такая яркая. Говорит, это ваша система, это Солнце. А он, видишь, еле-еле заметная точка, даже простым глазом еле видать. Это ваша Земля. Ну вот, вот как далеко мы. А вон, повернули назад, а вон, говорит, другие миры, другие системы. И поэтому мы на одной из них побудем с тобой. И обратно берут, и обратно внезапно. И мы спускаемся так в долине, такая возвышенность. А красотища, течет река, детки гуляют, там скот ходит. Цветет на ту сторону реки, вот такие плоды на деревьях. 12 этих вородов. Уверху только зачело, внизу уже поспели, пока эти поспели, пока эти ты поспели. И так круглый. Вот здесь, говорят, обыкновенный сплошной рай. Здесь дьявол не имел никакого доступа, поэтому здесь не согрешили. И здесь люди живут, как в раю. И так бы было бы на земле, если бы тоже сатана не доступился. А так у вас поражена земля. Поэтому они знают вечного Бога и знают спасение вечное. Они не нуждаются и в крови Христовой, ни в чем. Потому что они спасенные, живут как в раю. Им не надо спасителей, они святые постоянно. И живут так, как на земле. И рождаются все, рождают на радость, а не на муки, не болеют. При рождении мать не терпит боли никаких. Ну, вот так она им рассказывает. А потом вижу там такой вот, как сад, а там сбоку, левее, дома такие белые, как снег. И песни поются. Он, ты слышишь? Я говорю, слышу. Ну, что это? Ну, наверное, праздник, как у нас Троица, Пасха. Наверное, у них большой праздник. Нет, не праздник, обыкновенный рабочий день, идут на работу. У них здесь работа слаще у тысячу раз, чем на земле самый-самый министерский дом отдыха. Так у них простой рабочий день слаще. Вот так на этих с планет ангел мне пояснял. А если я туда пойду? Ну и тут же ангел мне читает Библию по поводу Исаия 18 глава 6 стих. А если я пойду с Библией? Она для них смертельно опасная. Здесь пишутся человеческие грехи и падения. Они не знают, что такое плач, что такое боль, что такое разлука, что такое обида, что такое грех. Они это ничего не знают. А Библия про это все пишет. Для них Библия будет пагубной. Но потом ангел, куда ты еще хотел побыть? Где нет тьмы, нет гроз, где вечность. И снова мы в полете. И какая красотища! Это такое пламя огня, это такая музыка, это такое пение. Это такие вот, как наподобие молнии, такие красотища невыразимые. Ну, у тела там не выдержишь. Там, ну, тело не выдержит. Можно, это мой сынок Гена там, можно погибнуть от одного этого сияния. Ну, и думаю, отсюда-то я уже не пойду. И лег там как-то на, ну, как на полу все равно. И думаю, не пойду отсюда, ангел уже меня не поведет. Это вечность, угу. То, что мне надо. Нора теперь на землю. Я не пойду. Пойдешь, не пойду. Пойдешь, он тогда. Вот так и Адам за сопротивление Божьей воли был выгнан из рая. Ты тоже будешь недостоин рая из-за упорства. Так я тогда, Господи, прости, 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 а прощения нет. Я прости, прости, и нет. А потом легко стало, пришло прощение. Я на ангела быстрее на землю и обратно мгновение. И мы над Брестом тихонько спускаемся на вокзал. И приехали гости из Риги к брату Иосифу на свадьбу. Я к вагону подошел, вот сходит, сходит знакомая Бандера дочка. И Бандера дочка и зять его тоже вышли. Я беру сумку их помахчи. Ой, сумку беру, она не берется. А я забыл, что я... Не утели. Ангел с меня так смеется. Но я их встретил. Автобус. Вот-вот пойти, и пока дойдусь, автобус уйдет из вокзала. И я дальше раз мост перелетел, и на шофера остановись, там идут эти, идут. Ангел на меня говорит, не волнуйся, не уйдут. Я сделал, что мотор не заведется, пока все не сядут. Вот до таких мелочей. Мотор не завелся. Все посели, но я рад. Потом мы с ангелом идем, ангел показывает. Над каждым человеком ангелы-хранители высоко, а над которыми рядом, которые веришь, ангелы рядом с ними близко. И вот парень с девушкой идет, а их этих бесов вокруг с такими крылышками остроконечными. И вот этот парень ударил ногой об этой, об бордюру, и у Бога ругнулся. Эти бесы, как наши, рукоплескаются, ой-ой-ой-ой. И говорю, вот какой урок хороший. Это ж бывало, я молотком стукну по пальцу. Я ж Бога не ругаю, или просто, ой, что бы он загорел с этим молотком. И тоже до некоторой степени я даю этим бесам рукоплескать. Хотя я не ругаюсь, я ж верующий. Но все-таки что-нибудь такое выскажу. И мне это такой урок на всю жизнь. Я теперь ударил, и слава Богу. Я знаю, что они теперь не рукоплещут. Ударил, слава Богу. И, а теперь, снова так тихонечко ветер прошумел. Стоим над койкой, над моей. Он тогда мне сюда, как удар, залазь в свой мешок. И руки в руки, ноги в ноги, точно комбинезон надел. А после вот этой, и уже был 5:00 утра. И после этой, ну, так омертвело тело, охладело. Судорога, и как начало мне трясти, так, ну как начало. Я думаю, я остыл, а кровь начала снова оживляться. Ой-ой-ой-ой. Такой боли я не слышал никогда в жизни. Сколько мне было операций. У последней операции было, я дошел 27 килограмм весом. Вы слыхали, нет? Ну, 4 года тому назад. Непроходимость была. Вырезали калометра кишечника и выкинули меня. Ну, я когда зашел в свое тело, прошла эта судорога, меня как-то трясло сильно. Потом открываются двери, и рижане заходят сюда к брату Шульгану. Я вышел на... Но брат обещал нас встретить на вокзале. Я и встретил. Хотите, расскажу, кто за кем из вагона выходил. Я даже хотел помочь вам взять сумку. А, правда, он сказал...
Чтобы мне вы не говорили.
А?
Чтобы вы не говорили пока.
Ага. А ну что я встретил, я сказал, и кто за кем выходил. Так а почему? Ты не показался, а брат? Говорю, друзья, он же на нелегальном, ему же нельзя показываться на вокзал смело. А милиция же меня разыскивает, у них фотокарточка моя. Ну и они согласились. Ангел сказал, не рассказывать, пока не выйдешь из тюрьмы. Тебе дадут 5 лет, и на каждый год у Бога будет по месяцу отпуска. Вы, наверное, это чули, да? И 5 месяцев ты не досидишь. Вот я 5 месяцев не досидел. И когда освобождался тоже. Ну, я это потом расскажу, когда о тюрьме стану говорить. Ну, и я тогда, когда уже пошел на свадьбу к Иосифу, то я был, вы представляете, я был наполовину здесь, наполовину там. И я был такой, вы не представляете, как-то раздвоенный я был. Так и не собранный был. Ну, я с Винсом вместе на свадьбе был. Он слово говорил. Он говорил слово тогда на свадьбе, я создам церковь мою, и врата ада не одолеет. Ну, на свадьбе было хорошо все. Потом настал 70-й год, 1970-й. И я ехал с Баранович, ночевал, забыл, такой низкий брат, забыл, как его фамилию, забыл. И он недалеко от вокзала жил.
Я забыл.
Мы зовут Кирилла.
Не-не-не, я знал, это... Я
забыл, как... Низкий рост, там Иван.
Я знаю.
Иван звался.
Я...
Кажется, Иван. Ну, беды такой. Я его переночевал, лег спать на диван. И ко мне зашли у этих, у касках, так, там, у масках. Я так сказал, Господи, избав это лукавый. А, боится, завтра будет в наших руках. И точно, на завтра я был уже арестованный. Еду домой, думаю, посетить надо дом нелегальных, надо ночью. И вот я всегда Минск, Могилев на Березино, это через Березино. Я сажусь и на шофера говорю, никого не бери постороннего, за двоих заплачу. Я так и за двоих платил. А это думаю, ну пусть возьмет, подумаешь. И взял именно агента милиции, который меня разыскивает. И он сел, представляете? И меня узнал. И только я подъезжаю к Березино, говорю, мне надо сойти. Ну, 2 километра не доезжая кирпичным заводом. Мне надо тут сойти. А он меня взял за пальто и держит не будет. Я чую, что он держит крепко за пальто. Я как прыгнул, и уже веса моего он не удержал за пальто. Я соскочил и на обочину, и лежу. Лежал долго-долго. А потом через поле вот и пришел сюда. А милиция уже тут и ждала. Только я ухатываю, и она сразу цепляет. Мы уже померзли, где так долго сидел? Арестовали, провели в камеру, сделали обыск. А Коля мой, Колю знаете, наверное, он просвитель в нашей церкви. Он, только открыли камеру, а он первый упрыгнул туда, его выкинули. Ну вот, арестовали, сразу приготовили мне свободу, открыли двери, открыли камеру. Там автоматчик стоял на чердаке, там у гараже. И я буду утекать отсюда, и они меня стрелят, и все. Так и приготовили меня застрелить, как во время побега. Совершил побег, мы застрелили, и конец всей работе. Это работа, планы КГБ. Пришел милиционер, ты, может, хочешь сходить в туалет? Хочу. Иди, все открыто. Я вышел, и мне голос. Не иди, стой тут. И я в просвете дверей, в этом в темноте дверей, и стою. Я стою и гляжу на гараж, а там милиционер покажется, автомат от луны блеснет, и опять нам, не пойду я никуда. Ну и иду назад, ну что, как испугался, как, они же все приготовили меня застрелить. Так ты вернулся, да, вернулся. А что? Як дали тому милиционеру нагоняю, чому я не стреляю, почему меня не стреляли? А он отвечал, что, а он не выходил. О, и все. Это потом они уже мне рассказали, потом. Ну, потом начался суд. Да, потом меня завезли, ну, опять в камеру. И повезли меня в Минскую тюрьму до суда. Угу. Я прихожу, стал на пороге. Ну тут у меня сухари в этом, в Торборцке. И там один такой высокий атаман этой. Отдавай сюда сидр свой. А я говорю, а вы не ряд трошки тут опередил мне. Да, правильно. Отдавай сюда свой сидр. Я говорю, а кто ты такой? А я атаман здесь. Он себя назвал как-то по-другому, на своем.
У камеры.
Я говорю, я же тебе и привез этот сидр. Я же тебе с почестью ему буду вручать. А ты нахально от меня отбираешь. Я же бы тебе я привез. Ты себе унизил перед товарищами. Я буду сейчас... Сколько у тебя в подчинении? Он говорит, 20 человек. И сейчас мы будем решать вопрос о переизбрании тебе. Они тогда тебе изберем. И так с радостью. Я уже буду атаманом их там. Тебе изберем. Вот одно положение. У камеры должно было быть человек 40, а там около 100. Такая теснота. А вы знаете, что послезавтра будет Пасха? А вы знаете, что завтра начнется вся ночная? Знаете, так что ты Пасху привез? Руда, Пасху. И поэтому в честь Пасхи я помолюсь. Помолился. А там был майор, тоже за нечто сидел, некую растрату. Ты что, ты там на свободе агитировал, сюда пришел? И на звонок, чтобы вызвать уже начальство, меня в одиночную камеру. А этот атаман его стоп. Нельзя, ради Пасхи не трогай его. Ради Пасхи не трогай. Ну а что мне делать? Посади его на место. Я ж не знал, что такое посади. Он его приподнял, как плюхнул в цементный пол. Чуть не убил на смерть. Ну и он, чуть дошел до койки своей. Ну что ты наделал? Ты же всю Пасху испортил. Ну, говорю, проси прощения у него. Он пошел, попросил прощения. А ладно, ну вас. И мы как начали. И Слово Божие, потом псалмы изучать. Зайдем на Голгофу, мой брат, кто поднимет свой взор. А там были ноты, знали хлопцы, и у хора участвовали. И такое благоговение началось. Перестали ругаться, курить, у карт играть. И вот я, это было в пятницу под субботу. Еще на завтра в субботу мы проводили. И вот уже в субботу вечером, как там 8 марта церковь будет звонить, мы в это время приступим к служению тоже. И когда мы спели «Я знаю, жив мой Искупитель», и он стоит невдалеке, «Я знаю, жив воскресший чудно, к его ногам враги падут». Я знаю, жизнь дает он людям, у его руке и власть, и суд. Так что и коммунисты падут перед ним, все противники. И с таким азартом спели этот гимн. Да так красиво, да так красиво. И вот это мы делали репетицию, все это. Я договорился так. Приготовляйтесь ко всеношной. Кто может по-православному сказать пару слов? Кто может по-еврейски, там евреи сидели, как Пасха было освобождение из плена египетского, расскажите. Ну, я заключительно буду говорить слово, и вот началось богослужение. Вся камера на колени стала. И так чудесно прошло. Псалмы, проповеди. Я много говорил, Бог посылал мудрость. Ну и там один еврей рассказал, как Израиль уходил с плена. Там по-католически один рассказал, один по-православному. Ну, все послушали, так вся ночь прошла. А все начальство собралось и слушали на ту сторону подзрима, как проводилось богослужение, никто не мешал. Красиво же. Ну, они молчали. Ну, душа готова была. И вот, и зазвонили, конец служения, видно, Христа Творца Святых Чудес, прославьте, как запели, помолились. Ну, а теперь уже будем есть Пасху. Я свои эти пакунки все на стол, там общий стол, укопаны такие доски на таких крыжулях. И кто у кого что было, все разложили, и там мы Пасху нашу съели. И легли спать, и уже нас даже не поднимали на подъем, только на завтрак подняли. На завтра дневное собрание провели. Ну, я там очень нужен был в это время. Настал понедельник, к воспитателю меня вызывают. От воспитателя же никто уже не идет сам. Несут на носилках. Так избивают. Так он воспитывает. Ну, когда сказали к воспитателю, вся камера, мы будем молиться, покуда ты будешь там у воспитателя. Открываются двери одни, через полметра вторые, третья, четвертая. Это звукоизоляция, чтобы когда там бьют, уже у коридора не слышно. На улицу тоже не слышно. Захожу. Я глянул, какие у него там эти приборы всякие, пыток. Он, я тебе покажу Пасху, отсюда ты уже не выйдешь. Понесут. Как он только это сказал. На меня сила свыше, как с потолка. Жах, как молния, как тросануло. Я так выпрямился и готов. Сила моя и физическая, и духовная. И думаю, подойди, я тебе на пальце только буду крутить. Такая сила. Я так попробовал кулаками. Думаю, ну дай мне сюда кирпичину. А одним этим одним жимом кирпич взлетится на кусочек. И он это заметил. И побледнел. Ну, а руки взял этот, бич этот взял. И тихонько ко мне приближается. А я только руки положил на груди. И он ко мне тихонечко, я к ему тихонечко, один к одному. Ну и так, один до того не дошли на вытянутую руку. И ангел с неба, начинай первый на меня. Начинай первый. И я тогда именем Господа Иисуса Христа, Его Голгофской жертвой, и победным воскресением, да запретит тебе Господь, отойди от меня, сатана. И он тогда глаза подвернул. И так медленно. А когда уже набрал добрый перекос, тогда быстро раз, и об стула, об спинку, она железная спинка, и затылком все вмуровано. Когда там пытки, да чтоб взять не хватил стула, да ему не дал сдачи. Все забетонировано. Она об этой стул как резнулся. И пена с рот идет, точно кусок мыла проглотил. Идет пена, идет от него. А я стою, сила у меня не ушла. Я обратно обыкновенный. Я-то задом от него, задом. И дверь каблуком как начал стучать. Я забыл, что комната звукоизоляционная, то я перестал стучать, встаю тихо. И где-то через час, может, больше после этого. Двери, и милиция заходит, испугались. Мы с Нахилкиной, а ты невредим. Куда тебе, в камеру или в карцер? Я показываю на камеру, мне как-то даже речь отняло. Не успела зайти в камеру. Все на коленях молятся обо мне, молились. Это тоже сила Божья. И вдруг вызываются, приехал особый отдел. Двое таких худые, без формы, в штатской одежде. И на допрос. Окна открыты, правда, решетки, но свежий воздух. Посадили меня за стол, один с одной стороны, с другой. Что ты сделал воспитателю? А я вам ничего не могу сказать. Что ты сделал воспитателю? А я вам ничего не могу сказать. И так часа два. Одно и то же. Они что делали, а я ничего не могу сказать. Так все время и отвечал. Тогда он кулаком по столу. Ты не можешь сказать или не хочешь? Говорю, не могу. Так вот, слушай. Воспитатель встал из-за стола и стал медленно к тебе приближаться. Ты к нему тоже стал медленно приближаться. И вы приблизились друг к другу, на вытянутую руку не достали. Твоего даже и пальца там нет нигде. Малейшее преткновение, мы бы тебя убили за убийство.
Конечно,
с видеокамеры. И потом ты на него что-то закричал, и он упал. Что ты на него кричал, скажи? Я вам ничего не могу сказать. Не можешь? Не могу. А ты видел, как он упал? Тоже не могу сказать. И ничего они меня не допросили. И на третий день. И пустили, не били, ничего. Только из себя выходили. Они выходили, меня замыкали тут. Опять возвращались. Наверное, советовались. Мне ничего не сделали. Только там уже один начальник сказал. Воспитатель умер. У скорой помощи забрали его. Ну, потом меня направили в лагерь Оршу. В лагере Орши там было 8 братьев. Я 9-й. Я до такой степени ослабел физически. Так ослабел. И вот привезли меня, как оно называется, пока еще туда, карантин-то. В карантин меня. Заходит брат Вельчинский, может, слыхали, Владимир Александрович. Брат Ваня, какой ты худющий, брат Ваня. Сейчас он пошел к начальнику, а брат Файдак был в больнице санитаром. Он быстро был к врачу, к своему, к этому врач военный. И меня сразу в больничку эту положили, в лагерную больницу. И вот брат санитар, все силы покладая, и кусочек мяса где-то достанет, и так меня отходил. Ну, я уже причислен, стал токарем, причислен уже в лагере, вместе. Ну, я 9-й брат. Вы, братья, вечер Господню давно совершали. Ни разу. Не беру. Завтра воскресенье, как раз проломление вечера Господня. Приготовимся и совершим. Ну, и начало богослужение нормальное. И все. И вот это был такой случай. Покаялись там грешники, и, ну, уже в собрание приходили, где-то нас уже человек 12 собиралось. А собрания у нас такие, ходячие. Ходим такой группой. Не по камере, по дворе мы же. По дворе, это же не камера, лагерь. А только когда отбой, тогда уже надо идти у секцию. Там уже не камера, а секция. Совершили вечер Господню и начали каяться. И тут воспитатель же ихний пришел. Это что такое? Ты посмотри. Посылка тебе с Америки пришла. Смотрю, большой ящик там. и печенье, и шоколад, и все. Большой ящик. На самом деле пришла с Америки. А если бы оно мне пришло, я бы его и получил. А так оно вам пришло, вы и получили. Но только под моей фамилией вы получили. Но на здоровье я не против. Тогда этот воспитатель, тебе остается 24 часа, чтобы убрался отсюда. Ну, хоть сейчас. И не дождались. И вот вечером меня погрузили и отправили в Могилевский лагерь. Приводят в Могилевский лагерь. А у них воскресенье рабочий день. И меня там отправляют на уборку. И я в воскресенье не работаю. Говорю, братья, вечер Господня был у вас, а в Могилеве было 6 человек братьев. Особенно гомельские были там. Мне не было. Говорю, завтра готовьтесь к вечере. Утречком совершили после подъема, до подъема. Вечер Господню провели. И все. И узнали. И вызывают мне заседание в понедельник, вызывают мне в кабинет особого отдела уже в Могилевском лагере. Я захожу, здравствуйте, как надо докладывать осужденному? Уже не знаю, как надо докладывать, курс молодого бойца не проходил. Тогда вы мне подскажите, как надо докладывать. Осужденный по такой-то статье, фамилия, имя, по вашему приказанию, явился. На меня здесь обратно сила свыше сходит, а я тогда верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверили единородно Сына Божьего. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Они все встали на ноги. А я прокричал, не тихо говорил, а кричал. А их человек около 40 собралось, это начальство. И женщины вызвали со штаба, чтобы меня стыдить. Как я так сказал тогда этот особый отдел кулаком по столу? 10 лет получишь лагерной статьи. За что? А уже 4 человека уже до вас участвовали в проломлении хлеба. 4 человека. Знаете что? Я так улыбаюсь. Знаете что? Если за месяц у вас покаяться 50 человек, вот от меня, с радостью за каждого отсижу по одному году, 50 лет. Он меня 10 годами пугает. А если покаяться 50 человек, за каждого отсижу по году, это 50 лет не будет. Они тогда пришли в замешательство. Такой интерес. И вот, я буду до тех пор молиться, пока Господь не коснется вас. И вы тогда не пожалеете ни тюрьмы, и вы тоже со мной будете нести гонения за Господа. И тогда вы не будете, я буду до тех пор молиться, когда Господь вас коснется. И жена ваша обрадуется, и не будете пить, на других не будете заглядывать. Тогда вы... Я так стал проповедовать. А женщины... Если бы такие мужья наши были, как этот, на меня. Так замполит поднимается. Вон отсюда женщины. Это же будущие сестры во Христе. Они уже клюнули на твою. Ага. Их повыгонял. Что с ним делать? Ну и что, опять 24 часа. Но этих 24 часа не прошло. Меня погружают и везут на Бобруйск. Везут на Бобруйск. И всех, ну, дебоширов там, человек 7, привозят в Бобруйск, выстроили, начальство этих зэков привезли. И этот начальник режима, кто Карпович, выйди, я выхожу. Здесь или не в Орше, не в Минской тюрьме, не в Могилевском лагере. Лично я. Специально ко мне ты прислан. Вот бумага. Проводил преломление, проводил агитацию в лагерях, так. В Орше, в тюрьме, в Минске, в Могилеве. А здесь лично. Я буду тебе гнуть, пока ты не лопнешь. Понял? Обратно сила Божия сходит на меня. Когда вы будете меня гнуть, в лице меня вы будете гнуть самого Бога. А Бог этого не допустит, чтобы его гнули. Он же вас так согнет. Вы не выпрямитесь до тех пор, пока я не помолюсь. Когда я помолюсь, тогда Бог вас выпрямит. Он как стоял, как прыгнет ко мне. И оба свои каптюры упаял мне в горло, еле не задавил. Я уже начал кричать. А там стоял майор Епихин и хватил его и оттолкнул от меня. У тебя есть штрафной изолятор, у тебя есть бур, барак усиленного режима. У тебя все есть, но рукам воли не давай. И оттолкнул. Только на его оттолкнул, громко говоритель на столбу в лагере. Капитан Гинкул, этот начальник режима, срочно явиться в штаб. Завтра я с тобой разберусь, и побежал в штаб. Но завтра для него не настало. Эту ночь Господь его согнул вот так. На обеих, на чем сидеть, от кости нарыв. И его там ускрывали, соскребали кость, и только на пятом месяце он возвратился назад. Согнутый с палочкой. А мы уже 5 раз провели богослужение, то есть преломление хлеба совершили, там тоже было 8 человек, братьев в Бобруйске. Радовались братья, что я. И он подходит. Христос воскрес. Уже с больницы.
Научила его.
Ну, он говорил уже тоже с поддевательски. Ага, но не со злости. Христос воскрес. Смотрю, для кого? Для кого он считается мертвым, а для некоторых вообще нет Христа, но для некоторых. Воскрес Христос. А лишь он меня на правду так и согнул, как ты говорил. А ты сказал, помолишься, и меня Бог выпрямит. Ну, конечно, мы все помолимся. И тут же я, братья, помолимся. И мы помолились, он так что дрогнулся, испугался. Так что так долго Бог меня выпрямляет, вот уже 5 месяцев. Я говорю, это детские игрушки, 5 месяцев. В купальне Силаамской лежал расслабленный 38 лет. Что-то 5 месяцев, это же мелочи. И подошел, и Христос сказал, возьми постель, иди домой. И так мы помолились, иди домой, будете скоро выпрямлены. И к нам пальцем не тронул. Правда, устраивал он, как это называется, провокацию надо мной. Меня расконвоировали, и я в гараже работал токаром, там же в Бобруйске. И сказал, когда Ваня будет идти в этот цех, где токарный станок, а ты на часового с автомата, как только ступи ногой на траву, стреляй. И я так тихо-тихо и шел. Прихожу к этому, к токарному станку, и этот приходит часовой. Ты знаешь что? Сам он не русский. Я же хотел тебе застрелить, если бы ты одной ногой ступил на траву. Но ты так осторожно шел и задумчиво. А ты мне подколки выточил, сапоги подбить под каблуки. Ну, я ему выточил. И вот сидим мы, идет богослужение нормально. И дознался майор Епихин, что в моей мастерской проводится богослужение и хлебопреломление. Я имел право в любой момент туда зайти. И верующие приходили зимой, горелись, это мне плитка была. И он вызвал меня и говорит, за то, что ты вот так проводишь богослужение, он как раз заловил нас, он был дежурный по лагерю, и говорит, что я тебя согнаю. Я говорю, нельзя так говорить, согнаю. Вы самого Бога будете гноить. Если вы так будете делать, с Богом согною, он вас скорее согноет. И только я так сказал, это у него у дежурки, как зэки достали пол-литра, напились, между собой подняли драку, и там строили новый цех, и камни привезли для фундамента. Они хватили тяжелый камень и стали камнями бросаться, и нечаянно камень упал сюда, у дежурку, и ему по ногах. И скорая помощь забрала ее и скончалась. Вот он говорит, я тебе согнаю, а сам согнил. Вот такой был момент в лагере. Когда подходило время освобождения, 5 месяцев оставалось, я говорю, братья, завтра я уезжаю домой. И они смеются надо мной и говорят, ну, брат Ваня, мы едем на зону с Господом, ты завтра домой едешь, подкалывают братья. Они вернутся вечером, и опять же я тут у лагеря. Я вам рассказывал, да? И вот зеленая машина. Вижу во сне сегодня, ангел уже сказал, я 5 месяцев не досижу. Ну, я подсчитала, завтра уже конец, 5 месяцев. В последнюю ночь вижу, зеленая машина приехала. Вышли оттуда прокурор, секретарь, еще 3-й человек. И мне открыли ворота, я пошел домой. Я знаю, сегодня домой, и не пошел в мастерскую, сказал помощнику своему, иди там распоряжайся, а я сегодня домой еду. Как? Смотрю, открываются двери, зеленая машина пришла, 3 человека вылазят. И остальные за мной приехали. Начальник лагеря выходит, идите срочно позовите Карповича с мастерской. Говорю, не надо, я тут. Ты как? А ты чего тут не там? Говорю, я ж домой еду сегодня, а как ты знаешь? Говорю, я вам расскажу, как я знаю. Ну, хорошо. Ну, и тут надо мной произвели такую беседу, такую, ты едешь домой по указанию международной амнистии, Совет Церквей, по ходатайству Совета Церквей, международной амнистии, освобождаю тебя досрочно. 5 месяцев ты не досиживаешь. Ну, спасибо. Если ты будешь еще дома совершать собрание, молитвы, то опять посадим. Дома молитвы. Я уже буду совершать молитву.
Да.
И тут же помолился в кабинете там, при этом генеральном прокуроре, когда помолился. Но, пожалуйста, молись. Они прямо аж прослезились. Ну, сила молитвы. Сила молитвы.
Да.
Ну, пожали мне руку. И 5 минут осталось. Взять обходную, сфотографироваться, сдать одежду, сдать в мастерской все инструменты, передать другому. Это, и всех отпущено 5 минут. Я пошел на склад, а брат Николай Шугало, кладовщик, говорю, Коля, всю мою постель заберешь и спишешь. Пошел в мастерскую, говорю, все инструменты за тобой, как хочешь, принимай их. Сфотографировался за минуту сфотографировали и мокрую фотокарточку еще дали. Обошел я обходную, прихожу в бухгалтерию. Солнышко наше белозубое уезжает от нас. Эти женщины как заплакали. Говорю, спасибо, женщинки. Значит, ваше желание, чтобы я всю жизнь не выходил из тюрьмы, да? Говорю, спасибо. Не-не-не, мы рады, что... А я им ту машину швейную отремонтирую, то еще что-нибудь такое по-домашнему. То пылесос. Но они подписали. Прихожу к начальнику режима, к этому Гинку, которого согнул Бог. А там лежал просвитер больной в Гомельской церкви. Забыл, как имя его. И ему сестра Фаня с Бобруйска, может, знаете Фаню, передала, и она в аптеке работала, передала дефицитное лекарство от воспаления легких. И я нелегальным путем передал ему. И это узнали эти вот начальства. И за нелегальную связь мне 15 суток партера, а потом будет уже лагерный суд. А как ты домой едешь? Да? Еще 15 суток пока не сидишь, тогда домой, начальник режима. Я тогда к начальнику лагеря говорю, не хочу подписывать начальник режима. Он по телефону его вызвал, тот приходит, он его за грудью головой об стенку как ударит. Я говорю, подписывай сейчас. Он подписал. Ну что интересно было, начальник лагеря покаялся. Встал на колени, помолился, его жена заболела, рак груди, надо было груди вырезать. Но Бог исцелил, и он стал верующим. Тайным, конечно, верующим. И вот я уже освободился. Через год своим сыном Павликом поехал посетить лагерь и посетить начальника лагеря. Он же уже мой брат, тайный во Христе, как Иосиф Аримафейский. Прихожу я домой к нему. Ну, а где Геннадий Петрович? Его имя такое. А жена как заплачет? Вот месяца два тому назад похоронили. А что такое? Ему дали повышение звания, дали ему награды, и он умер. Я тогда догадался, говорю, не волнуйся. Он был спасенный, покаялся. Но эти награды и эти повышения, он бы начал кичиться перед другими, замочил бы, запил бы и запил, и погиб бы. Бог его вовремя забрал, потому не волнуйся. Ну, а потом пришел домой, там радовались. Ну, я, кажется, за столом рассказывал, как жена меня увидела, как я шел в мастерскую, она шила. Ну, когда уже вышел из тюрьмы уже в открытную, уже никого не боюсь, хотел устроиться на работу. Пришел опять в спиртзавод. Так ты уже на свободе, ты уже отбыл свою повинность. Я говорю, да, отбыл. А ты свою дурость не выбросил, директор спиртзавода? Говорю, а вы свою? Какая у меня дурость? А вот какая. Я признаю творение и Творца. Над творением, над природой есть законы природы. Вы признаете законы природы, а законодателя не признаете. У кого больше дурости, у меня или у вас? Он тогда вон отсюда и не принял меня на работу. Я пошел у леспромхоз. Токар надо, вот так надо. Иди за документами и работай. Прямо уже. Я пока сходил за документами. Не надо, у нас токарь есть. Ну, есть, пошел я в лесничество. Вам надо работник? Не надо. Я тогда на хлебзавод. С своей Любочкой малой, она была малая, я прихожу. Токарь надо, директор надо. Фамилия, я говорю, Карпович, она открыла журнал. А, Карпович, это только что из тюрьмы вышел, да? Руда. КГБ приказала, молодец, не брать тебе на работу. Но ходи сюда, у цех. У нас произошла авария. Поломался тестоделитель. Тестоделительная головка, которая дает стабильный вес у формочку, бросая, она лопнула. Так вот так, нам надо снимать и ехать в Киев. Это пройдет не меньше 2 недель, и тогда остановится печь, и хлеб будет недодаден. Поэтому если восстановишь эту головку, вопреки КГБ, я принимаю тебя на работу. Так и говори. Это такая сила. Да, это тоже сила. Я подошел. знаете что? Если дадите сварщика, к утру загудит. Правда, ру правда. Если правда, сварщика даю. Только я расхожу поужинаю. Не надо, я тебе накормлю. Завел меня в кондитерский цех. Напекли на жар или напарили. Ну и вина наставили. Я вина не пью. Ну, сварщик пьет. Если он будет пить, не надо тогда. Тогда я отказываюсь делать. И сварщик не будет пить. Ну, там нажарили, напарили. Ну, я подвел, конечно, я ж не ее, так сказать, не в себя. И начал работать. И к 8 часам утра загудело. Как часики. Чик-чик-чик-чик. А там же люфт был большой, там лопнуло. Большое было расхождение, неточность. А то и совсем отломалось. Я все новое, там было чугунное. А я вырезал из железа, сделал этот... барабан, у барабана этот ставил головоделитель, и они меня приняли с дорогой душой. И сразу дали 7-й разряд, как и был. Это почти инженер, 7-й разряд. На 3-й день прихожу на работу. На стене у проходной висит огромный плакат. Иван Шпион американский. Сидел в тюрьме за подрыв Советского Союза, КГБ. Написали такую на меня уже клевету, что я опаснее взрывчатки. Я стою, читаю, а они на лестнице стоят на 2-м этаже, наблюдаюсь. А тогда сошли 3 КГБиста, руки назад, ну и директор спустился. Это что такое? Такий специалист к утру делительную головку пустил и отлично сделал это золотые руки. А чем ты занимаешься? И на плакат. Ну ничего. А это что? А это клевета на Советский Союз. Ага. Как клевета? А вот сейчас я сорву и начинаю срывать. А мне по рукам. Ну а потом что? И пошлю в Америке есть такой отдел Всемирный совет церквей. Вот туда. Потом эту вашу рекламу зачитывают. При ваших глазах ничего не допишу. Ничего. Только это пошлю. А вы тогда скажете, ты почему написал клевету на Советский Союз? Так давайте сразу договоримся. Кто написал клевету на Советский Союз? Только я пошлю. А написал кто? Он как стоял, так рванет и на куски порвал. И быстренько к телефону, чтобы везде на всех производствах это посрывали. А я бегом на Лензавод, а там рядом, у проходную сорвал быстренько. Ты пошли срывать, а его уже не мог это. Ну и как раз тогда кто-то братьев был с Америки у нас, я уже забыл. Ну я как раз это передал. Ну и где-то заговорило радио, голос Америки. Приехали КГБисты, а все-таки клевету написал, послал. Представляете, такой смех. Так я думаю, что наш директор от смеху лопнет. Потом, еще приехали, вызывают к директору. Директор вызывает. И знаешь, КГБ приехал нам на допрос. Только захожу, открываю. Директор сидит и КГБист, или 2. И я как помолюсь, Бог, в это время такую силу пошли. Как помолюсь, все материалы их как-то изглаживаются с памяти. И они как-то расстраиваются. Вот еще раз приехали. Не молись! И перестали. И перестали приезжать. Ну, вот таким путем уже я доработал до пенсии. Ну, неохота как-то открывать архивы. Премии денежные. Сколько у меня этих почетных грамот на работе. Сколько мне было. Я там на работе чудеса творил, понимаете? Поломки такие устранял. А невозможно человеку. Ну и рационализаторские предложения вносил. О, я же их и делал эти. Ну, приезжали с республики, с Минска ко мне специально на меня посмотреть, как я работаю. Ну, я много чего позабывал, все такое интересное. Ну, проводил я беседы со всеми рабочими и со служащими из дирекции. Проводил воспитание такое духовное. Не являлся, а вот недавно, месяц тому назад, явился. Как раз месяц. О, будет в четверг месяц. Разбудил вот здесь меня и говорит: да, тот раз, когда я был восхищен, он сказал, что я не умру до восхищения. Если будет покаяние, восхищение будет плюс-минус там годами, или раньше, или позже, это у Божьем плане. Если будет продолжаться покаяние массовое, и Бог продлить милость к народу, а мне время будет отойти через смерть, то будет отдельный сигнал. И вот этот отдельный сигнал и был месяц тому назад. Говорит: Ваня, приготовься к переходу. И все. И исчез. Я не спал, он меня не разбудил. Рулизочка, ангел приходил, сказал: приготовься к переходу, и она заплакала. Ну, мы поплакали. Переходы два. Через смерть и через восхищение.
Да.
Так вот пойми, какие переходы.
Чудесные.
Так я и ни того не боюсь, и ни того. Ну, мне кажется, хватит.